Параграф 3. Следы ядерной катастрофы на Земле. Ядерный катаклизм должен был оставить после себя материальные следы. Действительно, плазма ядерного гриба достигает температуры нескольких миллионов градусов. Как показывают испытания, в образовавшихся воронках порода, нагретая до 5000 градусов Цельсия, оплавляется и превращается в стекловидную массу. Такое стекловидное вещество повсеместно встречается на Земле. Это так называемые тектиты. Как правило, они имеют коричневый или черный цвет. Некоторые исследователи предполагают, что это метеориты, хотя до сих пор ни один метеорит, похожий на тектиты, не был найден. Тектиты имеют земное происхождение, они и есть те самые материальные остатки ядерной катастрофы. Следы термического воздействия. Оплавленные камни были обнаружены исследователями в пустыне Гоби. На Ближнем Востоке стены Хаттусаса, столицы хеттов, выглядят оплавленными, как будто подверглись воздействию колоссальных температур. В Европе, в Стоунхендже, следы температуры видны на менгирах. В Азии, при раскопках Вавилона, были обнаружены стена и башня, состоящие сплошь из оплавленных кирпичей стеклоподобной массы. Даже в Северной и Южной Америке везде мы находим следы мощного термического воздействия. Вот еще некоторые соображения по поводу ядерной катастрофы на Земле. На всей территории планеты обнаружено более 100 воронок, большая часть которых имеет диаметр 2-3 километра. Такие воронки образуются при ядерном взрыве мощностью в 50 мегатонн тротилового эквивалента. На Земле существуют два кратера, которые образовались, возможно, от столкновения с астероидами. Один диаметром 40 километров в Южной Америке и второй в 120 километров в Южной Африке. Большинство же из этих 100 воронок имеют искусственное происхождение. Поражает их одинаковость, что исключает метеоритное происхождение. Схожесть между собой доказывает, что они образовались в результате взрывов, равных по мощности ядерных бомб, равномерно покрывших нашу планету. Некоторые исследователи считают, что воронки образовались в палеозойской эре, то есть 350 миллионов лет назад. Но если бы это было так, то от них давно бы ничего не осталось, так как ветер, вулканическая пыль, останки животных и растений увеличивают толщину поверхностного слоя Земли в среднем на метр за 100 лет. Так что за 100 тысяч лет глубина в 1 километр сравнялась бы с поверхностью Земли. Значит, они образовались отнюдь не в палеозойской эре, как нас пытаются уверить, а не более 2000 лет назад, и уменьшили свою глубину самое большее на 20 метров. К следам ядерной катастрофы можно отнести и наличие на Земле песчаных пустынь, поскольку камни японских городов Хиросимы и Нагасаки, на которые американцы сбросили ядерные бомбы в 1945 году, рассыпаются в песок при сжатии их рукой. Поэтому песчаные пустыни и оккультуренные пустыни Европы, где поверх песка искусственно создана почва, являются также продуктом древней ядерной войны. Обилие пустынь на Земле невозможно объяснить медленными процессами выветривания, так как все процессы выветривания тут же усваиваются биосферой. А вот после ядерной бомбардировки ветер быстро превратит безжизненный ландшафт в пустыню, легко превращая камни, подвергшиеся ядерному воздействию, в песок. Зная количество воронок на Земле и их диаметр, можно оценить силу ядерного удара, нанесенного Земле. Приняв средний диаметр воронок, равным 3 километрам, получим, что на Земле были произведены взрывы суммарной мощностью около 5000 мегатонн тротилового эквивалента. Из расчетов, изложенных в моей работе «Состояние климата, биосферы и цивилизации после применения ядерного оружия», следует, что для того, чтобы спровоцировать в современных земных условиях потоп, необходимо нанести в зонах сгущения жизни удар мощностью 12 мегатонн. За счет пожаров выделяется дополнительная энергия, которая тратится на испарение воды и интенсификацию ветров. Чтобы ядерная зима наступила, минуя стадию потопа, нужно взорвать 40 мегатонн, а чтобы погибла вся биосфера, достаточно 300 мегатонн. В этом случае произойдет выброс воздушных масс в космос, и давление упадет до 0,1 атмосферы, как на Марсе. Но эти расчеты касаются лишь современной биосферы и атмосферы. Для погибшей биосферы, имевшей массу в 20 тысяч раз больше нашей и активно сопротивляющейся своему уничтожению, как раз и надо было около 5000 мегатонн. Именно ядерная ударная волна, ломая кости, стаскивала в кучу тела носорогов, мамонтов, гигантских оленей и других вымерших животных, обитавших на обширной евразиатской территории. Только внезапным ядерным взрывом, вызвавшим ударную волну, можно объяснить тот факт, почему в желудках у вымерших животных обнаруживаются непереваренные травы и почему у них поломаны кости. Ядерная война спровоцировала потоп, сменившийся ядерной зимой. И произошла она сравнительно недавно, поскольку в условиях севера мясо мамонтов не успело протухнуть или окаменеть. Этим мясом северные народы до сих пор кормят собак, а иногда употребляют его сами. Есть еще одно доказательство того, что на Земле была ядерная война. Как известно, уголь можно получить из древесины, если ее нагреть без доступа кислорода. Существующие поверхностные залежи угля являются результатом того, что поваленная взрывом древесина подверглась термическому воздействию и превратилась в уголь, который потом окаменел. Мы знаем, что если дерево просто окаменело без предварительного термического воздействия, то оно не способно гореть, поскольку вследствие диффузии пропитывается окружающими каменными породами. Уголь образовался в тех местах, где падали ядерные бомбы. Залежи каменного угля находятся на различных глубинах, а это значит, что Земля подвергалась ядерным бомбардировкам неоднократно. Более того, большинство из залежей до сих пор имеют повышенный уровень радиации. Еще одна деталь. В русских сказках и в повествовании о Содоме и Гоморре из Библии. Когда уходишь, нельзя оглядываться. Действительно, смотреть на ядерный гриб, образовавшийся после взрыва, нельзя. Это грозит человеку слепотой. Однако перечисленных материальных находок и исторических доказательств все же было недостаточно для вывода, что катастрофа была ядерной. Нужно было найти следы радиации. И таких следов на Земле оказывается много. Во-первых, как показывают последствия Чернобыльской катастрофы, сейчас у животных и людей происходят мутации, ведущие к циклопизму. У циклопов один глаз находится над переносицей. А о существовании циклопов мы знаем по греческим легендам. Второе направление радиоактивного мутагенеза – полиплоидия, удвоение хромосомного набора, которое ведет к гигантизму и удвоению некоторых органов, два сердца или два ряда зубов. О находках гигантских скелетов с двумя рядами зубов сообщает в своей книге Михаил Персингер. Третье направление радиоактивного мутагенеза – монголоидность. В настоящее время монголоидная раса наиболее распространена на нашей планете. К ней принадлежат китайцы, монголы, эскимосы, уральские, южносибирские народности и народы обеих Америк. Монголоиды были представлены также в Европе, Шумерии и в Египте. Даже в Центральной Африке живут бушмены и готентоты, хотя и имеющие черную кожу, но тем не менее обладающие характерными монголоидными чертами. Примечательно, что распространение монголоидной расы очень хорошо коррелирует с распространением пустынь и полупустынь, на местах которых некогда были центры погибшей цивилизации. Четвертое направление радиоактивного мутагенеза – рождение уродов. Оно объясняется тем, что уродство среди людей, подвергшихся радиации, были широко распространены и считались нормальным явлением. Этот рецессивный признак иногда появляется у новорожденных, например, шестипалость, встречающаяся у японцев, переживших американскую ядерную бомбардировку, а также у новорожденных Чернобыля. Эта мутация имеет древнее происхождение, и в России до революции встречались целые деревни шестипалых людей. Таким образом, я доказал себе, что происшедшая на Земле ядерная катастрофа не гипотеза, не досужий вымысел, а реальная трагедия, разыгравшаяся не в столь далекие времена. Вслед за ней наступила ядерная зима, известная науке как всемирное оледенение, и человечество было отброшено на низкий уровень развития, а те, кто пытался выжить самостоятельно, были обречены на одичание или смерть.